Теперь он ждал, когда Лилиан скажет что-нибудь о возрасте Лидии. Лидии было 40. Днем ей можно было дать 30, а вечером при надлежащем освещении 25. В тех ресторанах, куда ходила Лидия, освещение всегда было надлежащим. Однако Лилиан ничего не сказала о возрасте Лидии. «Она красива», — заметила Лилиан. «У тебя был с ней роман?»
«Нет»,
— ответил Клерфе.
«Ну и глупо», — сказала Лилиан.
Он с изумлением посмотрел на нее. «Почему?»
«Она очень красива. Кто она?»
«Она итальянка».
«Из Рима?»
«Да», — сказал он, — «из Рима». «Почему ты спрашиваешь? Ты ревнуешь?» Лилиан поставила на стол рюмку с желтым шартрезом.
«Я не ревную», — ответила она спокойно. «У меня для этого нет времени».
Клерфе пристально посмотрел на нее. В устах любой другой женщины такой ответ показался бы ему банальностью, но в устах Лилиан он так не звучал, и Клерфе понял это. Она говорила искренне. С каждой секундой он все больше приходил в ярость, сам не зная от чего. «Может, мы все-таки поговорим о чем-нибудь другом?»
«Почему?» «Потому что ты вернулся в Париж с другой женщиной».
«Чепуха! Как тебе пришла в голову такая нелепость?»
«Именно из-за ее нелепости. Разве это не так?»
Клерфе раздумывал не больше секунды.
«Да, это так»,
— сказал он как можно спокойнее.
«У тебя очень хороший вкус».
Клерфе молчал, ожидая следующего вопроса. Он решил говорить только правду. Сегодня утром он еще считал, что может иметь с Лилиан небольшую интрижку, которая ничему не помешает. Теперь он не хотел никого, кроме нее. Он знал, что попался по собственной вине, и злился на себя, но он знал также, что прошлых ошибок не исправишь никакими средствами. Меньше всего логикой. Лилиан ускользнула от него, и притом самым опасным образом, без борьбы. Чтобы вновь завоевать ее, оставался лишь один путь — действовать по тому же образцу. Надо было решиться на самое трудное в таких поединках, которые обычно ведутся вслепую, признаться во всем, стараясь не потерять ее.
«Я не хотел влюбляться в тебя, Лилиан», — сказал он.
Она улыбнулась. «Но ведь это не средство. Так поступают только гимназисты».
«В любви все ведут себя как гимназисты».
«Любовь», — сказала Лилиан. «Это слишком широкое понятие. Что только за ним не скрывается».
Она взглянула на Лидию Морелли. «Все гораздо проще. Пошли?»
«Куда ты хочешь?»
«К себе в отель». Ни слова не сказав, он расплатился. Они направились к главному входу мимо столика, за которым сидела Лидия Морелли. Она сделала вид, что не замечает Клерфе. Они подождали в узком переулке, пока выводили их машину и ставили ее за угол. Лилиан обернулась и показала Клерфе на машину.
«Вот он, Джузеппе, предатель! Отвези меня в отель».
«Нет. Сходим еще в Пале-Рояль.
Сад открыт?»
— спросил он у швейцара.
«Разумеется, сударь».
«Я там уже была», — сказала Лилиан.
«Чего ты хочешь? Стать двоеженцем?»
«Перестань, пойдем».
Они прошли под арками Пале-Рояля.
Вечер был прохладный, в саду резко пахло землей и весной. Порывистый ветер казался намного теплее ночного воздуха. Клерфе остановился. «Не спрашивай. Не проси меня ничего объяснить. Это невозможно».
«Что объяснить?»
«Ничего».
«В самом деле ничего?» — спросила Лилиан.
«Я тебя люблю».
«Потому что я не устраиваю тебе сцен?»
«Нет», — сказал Клерфе. «Это было бы ужасно. Я тебя люблю за то, что ты устроила мне совершенно необыкновенную сцену».
«Я вообще не устраиваю сцен», — ответила Лилиан, поднимая узкий меховой воротничок жакета. «Возможно, я бы просто не знала, как за это взяться».
Она стояла перед ним, и теплый ветер перебирал ее волосы.
Она показалась ему очень чужой. Эту женщину он никогда не знал и уже успел потерять.
«Я люблю тебя», — сказал он еще раз, обнял ее и поцеловал. Он почувствовал легкий аромат ее волос, похожий на аромат свежих кедровых стружек, и горьковатый запах духов на ее шее. Лилиан не противилась объятиям Клерфе. Безучастная ко всему, широко раскрыв глаза, она, казалось, прислушивается к шуму ветра. Потеряв терпение, он встряхнул ее.
«Скажи же что-нибудь! Сделай что-нибудь! Лучше уж прогони меня, дай мне пощечину! Но не будь как каменное изваяние!»
Она выпрямилась, и он отпустил ее. «Зачем тебя прогонять?» — спросила она.
«Значит, ты хочешь, чтобы я остался?»
«Сегодня вечером слово «хотеть» кажется мне каким-то чугунным. С ним ничего не поделаешь, оно слишком ломкое».
Он посмотрел на нее. «По-моему, все, что ты говоришь, ты действительно думаешь», — сказал Клерфе, помолчав немного. Он был поражен.
Она улыбнулась. «А почему бы и нет? Я ведь уже сказала, все гораздо проще, чем ты считаешь». Клерфе молчал. Он не знал, как быть дальше.
«Пойдем, я отвезу тебя в отель», — сказал он наконец.
Она спокойно пошла за ним, спокойно шла рядом с ним.
«Что со мной происходит?» — думал он. «Я сбит с толку, и я сержусь на нее и на Лидию Морелли, а ведь мне не на кого сердиться, кроме как на самого себя». Они стояли у машины. И как раз в эту секунду в дверях появились Лидия Морелли и ее спутник. Лидия опять решила сделать вид, что не замечает Клерфе, однако любопытство пересилило. Клерфе подумал было, что ему придется защитить Лилиан, но тут же понял, что в этом нет необходимости. В то время как двое служащих отеля, громко переругиваясь, подавали их машины, приостановив на время все движение, между женщинами завязался весьма невинный, на первый взгляд, разговор, в котором удары наносились и парировались с убийственной любезностью. Окажись Лидия Морелли в привычной среде, она без сомнения победила бы. Она была старше Лилиан, значительно опытнее и злее, чем та. Но вышло иначе. Со стороны казалось, что все удары Лидии попадают в ком ваты. Лилиан обращалась с ней с такой обезоруживающей простотой, что, несмотря на всю свою осторожность, Лидия Морелли была разоблачена как агрессор, что было почти равносильно поражению. Даже ее спутник, и тот заметил, что она заинтересованная сторона.
«Вот ваша машина, сударь», — объявил швейцар.
Проехав по переулку, Клерфе завернул за угол.
«Блестящая победа», — сказал он, обращаясь к Лилиан. «Она так ничего и не узнала, кто ты, откуда приехала и где живешь».
«Завтра при желании она все узнает», — сказала Лилиан равнодушно.
«От кого? От меня?»
«От моего портного. Она поняла, откуда это платье».
«Мне кажется, тебе это безразлично».
«Да еще как», — сказала Лилиан, глубоко вдыхая ночной воздух. «Проедемся по площади Согласия. Сегодня воскресенье, фонтаны освещены».
«Тебе, видимо, все безразлично, не так ли?» — спросил он.
Повернувшись к нему, она улыбнулась. «Если глубоко разобраться, то да».
«Так я и думал», — пробормотал Клерфе. «Что с тобой произошло?» Клерфе медленно объезжал площадь. Свет фонарей скользил по лицу Лилиан.
«Я знаю, что умру», — думала она. «И знаю это лучше тебя, вот в чем все дело. Вот почему то, что кажется тебе просто хаотическим нагромождением звуков, для меня и плач, и крик, и ликование. Вот почему то, что для тебя будни, я воспринимаю как счастье, как дар судьбы». «Смотри, фонтаны», — сказала она.
На фоне серебристо-серого парижского неба сверкающие струи фонтанов то взлетали ввысь, то падали, обгоняя друг друга. Журчала вода, и над всем этим возвышался обелиск, символ тысячелетнего постоянства, светлый стержень, отвесно погруженный в самое непостоянное, что есть на земле, в текучие воды фонтанов, которые устремляются к небу, чтобы сразу же низвергнуться в небытие. На один единственный миг они преодолели земное тяготение, а потом преображенные снова устремлялись вниз, напевая самую древнюю колыбельную песню на свете, монотонную песнь воды, песнь о вечном возрождении материи и вечном уничтожении личности.
«Давай поедем еще на Ронплен», — сказала Лилиан. «Там тоже фонтаны».
Клерфе молча ехал через Елисейские поля. На Ронтуэн они услышали ту же песнь вспененной воды. Но здесь вокруг фонтанов выросла миниатюрная роща из желтых тюльпанов, которые, подобно прусским солдатам, стоящим по стойке смирно, ощетинились лесом штыков своими желтыми цветами.
«И все это тебе тоже безразлично?» — спросил он.
Лилиан медленно перевела на него взгляд, оторвавшись от созерцания струй воды в ночной темноте. «Он мучается», — подумала она. «Как легко мне было вызвать в нем раскаяние».
«Надеюсь, что безразлично», — сказала она. «Я как бы растворяюсь, глядя на это. Разве ты не понимаешь меня?»
«Нет, я не хочу растворяться ни в чем. Я хочу всегда ощущать себя сильным».
«Я тоже хочу».
У него было огромное желание остановить машину и поцеловать ее. Но он не знал, чем это может кончиться. Лучше всего было бы въехать на клумбу, смять желтые тюльпаны, разбросать все вокруг и, схватив Лилиан в охапку, умчаться с ней куда-нибудь. Но куда?
Унести ее, спрятать куда-нибудь в надежное убежище или навсегда остаться прикованным к этому вопрошающему взгляду, к глазам, которые, как ему казалось, никогда целиком не погружались в его глаза. «Я люблю тебя», — сказал он. «Забудь все остальное, забудь ту женщину».
«Почему? Зачем тебе быть одному?
Ты думаешь, я все это время была одна?»